уважаемые гости. История белого движения на северо-западе сама по себе является таким очень специфическим явлением в общей истории гражданской войны в России. И условия, в которых приходилось там формироваться первым белым частям, они в значительной степени отличаются от зарождения сопротивления большевизму на юге России или, скажем, на востоке, в Поволжье и Сибири. Главным, наверное, определяющим условием, от которого зависит вот эта вот специфика региональная северо-запада в 18-19 годах, собственно, и заключалась в присутствии там второго врага, помимо очевидного врага большевизма, разрушившего старую Россию, разрушившего ее армию, приведшего Россию к позору в Брест-Литовске, к позорному миру, заключенному в Брест-Литовске, врага, который уже глумился над церковью, терзал Россию, развязывал гражданскую войну. Помимо этого врага на северо-западе присутствовал еще один. Хотя, если мы будем читать особенно воспоминания, опубликованные где-нибудь 20-е в 30-е годы в русском зарубежье, то мы увидим, что для эмигрантских мемуаристов и, может быть, даже для эмигрантских историков, пытавшихся как-то вот по горячим следам осмыслить эти события, наверное, вот этот вот второй враг не воспринимался именно как такой явный противник, а в каком-то смысле, наоборот, как друг, союзник и чуть ли не благодетель. Значит, речь идет о германских войсках в ходе своего последнего наступления на Восточном фронте в феврале, начале марта 18 года, оккупировавшем значительные территории. И, ну, во-первых, всю Прибалтику, значительные территории Белоруссии, частично великорусских провинций северо-запада, великорусской губернии северо-запада. И, соответственно, германская оккупация и придавала такую своеобразную окраску всему, что в этом регионе происходило. Ну вот на фотографии, которая здесь является фоновым, это вот довольно типичная картина немецких солдат на улице русских городов в 18 году, куда они смогли войти благодаря развалу русской армии большевиками при попустительстве еще временного правительства в 17 году. И, в общем, наверное, так было и в Малороссии, и в Новороссии, и на северо-западе. С другой стороны, сравнивая различные регионы, где немец присутствовал, где была германская военная администрация, где были значительные армейские контингенты, то опять-таки мы увидим разные отношения, собственно, вот, пришельцев, оккупантов к местному, ну, даже не то, что населению, к местному населению понятно, что у немцев всегда было отношение исключительно потребительское, а скорее к возможности самой появления в том или ином регионе, какой бы то ни было местной администрации русской и русских вооруженных сил. Ну или местных вооруженных сил, давайте скажем так. Потому что фотография, которая здесь, она сделана в Киеве. И известно, что там на территории Украины, на территории гетманской украинской державы производилось формирование не только местной украинской армии гетмана Скоропадского, но в общем к осени 18 года даже уже начинались попытки формирования из тех, кто не хотел быть профессиональным украинцем, профессиональным украинским военным, а вроде бы под общерусским бело-сине-красным флагом хотел бы все-таки формировать какие-то части для дальнейшей борьбы с большевиками. Что касается северо-запада, то в течение, пожалуй, всего лета и начала осени 1918 года вопросы и просьбы к местному германскому оккупационному командованию разрешить формирование хотя бы кадров, хотя бы каких-то частей самообороны, наталкиваются на решительное противодействие. То есть осенью 18 года немец вроде как бы станет союзником, и это запомнится лучше всего, и тут вот пойдет такая операция памяти, как я уже сказал, характерная для эмигрантской литературы 20-30-х годов. В течение всего лета 18 года немец – это совершенно определенный противник любых попыток формирования русских частей. С чем это может быть связано? Ну, прежде всего, с собственными интересами оккупационных войск, оккупационного командования. Надо сказать, что основным центром белого движения на северо-западе в конце 18 года станет Псков, и в дальнейшем, так сказать, в течение кампании 19 года также будет одним из важных ключевых, если угодно, пунктов в этом регионе. Но сам Псков был не только занят, но даже, в общем-то, и укреплен немцами. Вокруг города было тройное кольцо колючей проволоки с несколькими станциями, пропускавшими по ней электрический ток, с постоянными немецкими караулами. Все, казалось бы, было так вот замечательно сделано, но немецкий солдат здесь ощущал себя как в неком благословенном государстве, как в неком благословенном краю, в то время как на Западном фронте вовсю лилась кровь и продолжалась изматывающая, тягостная, кровопролитная кампания мировой войны. Здесь на восточном бывшем фронте, уже не фронте, на северо-западе России, вроде бы немцы уже ощущали себя полностью на мирном положении. Поэтому первое, что стихийно установилось вслед за организованным установлением вот такой вот укрепленной полосы на демаркационной линии между немецкой, оккупированной немцами территорией и территорией Советской Республики, вслед за установлением такого вот, таких укреплений и препятствий, следующим, что установилось стихийно, это был совершенно неконтролируемый товарообмен, базар, купля-продажа. При этом под вывесками о том, что проход запрещен, прикосновение к проволоке грозит смертью и все прочее, было налажено, как написал один из мемуаристов, у немцев и во взятках была система, был налажен абсолютно свободный проход, в том числе с советской территории, людей, которые приходили поторговать на псковских базарах. Немцы, естественно, этим пользовались, потому что Германия, в общем, страдала от недостатка продовольствия уже достаточно давно, и в этом смысле и откормиться, и, может быть, домой что-то послать, это, конечно, для немецкого солдата было все очень здорово. Надо сказать, что, естественно, вместе с людьми, приходившими торговать, производилась и инфильтрация Пскова советской агентурой, что при неудачных для белых коротких боев в конце ноября 18 года, собственно, и сыграло свою роковую роль, потому что город был в значительной степени подвержен, город и горожане были в значительной степени подвержены приходившей из-за демаркационной линии с советской стороны пробольшевистской агитации. Поэтому вот для чего было это отступление на тему товарообмена? Потому что здесь, к сожалению, бытие или там экономика, или называйте как хотите, действительно определило сознание. То есть, понимая, что их солдат хочет мирно жить и мирно торговать, немецкое командование именно и не допускало никаких русских военных формирований, потому что понимала, что русский офицер, который в такие части пойдет, он, в общем, позицию свою антибольшевистскую проявит достаточно решительно, Во-первых, это будет связано с тем, что такой вот бесконтрольный доступ в Псков и на псковский рынок будет резко сокращен, если не полностью устранен. И второе, что, собственно говоря, русские офицеры и добровольцы, которые пошли бы в такие части, первое, что они бы сделали, это начали бы предпринимать какие-то операции против советской территории. Ну, в данном случае, что было бы, это, как и всегда бывает, достаточно спорное утверждение. А почему вот я так уверенно говорю, что они что бы то ни было бы предпринимали? Потому что на самом деле был летом, в конце лета 2018 года предпринят такой вот проект, якобы вроде бы поддержанный немцами, сформировать небольшой отряд самообороны. И, в общем, собралось человек 20-25, немцы разрешили или даже выдали им пулемет. И первое, так сказать, что возникло в головах у офицеров, собравшихся в этот небольшой отряд, что нечего тут сидеть, нужно делать вылазку на советскую территорию. Причем это сопровождалось такими даже немного юмористическими подробностями, поскольку для того, чтобы сделать налет на одну из советских станций железнодорожных, близких к демаркационной линии, и не вызвать, не дать тем самым для большевиков повода в неких формальных дипломатических демаршах по отношению к немцам, что вот они, дескать, у себя плодят контрреволюцию, было принято решение, что нужно пойти в эту вылазку всем замаскированными. Ну, поскольку соблюдение воинской тайны – это вообще наш конек, все псковские гимназистки радостно шили черные шелковые полумаски. Маски получились шикарные. Мемуарист, который об этом рассказывает, говорит, что, в общем, не стыдно было бы на любой костюмированный вечер в них пойти. Но, в общем, пока это все дело продолжалось, немцы тоже поняли, что сейчас, если такая будет сделана вылазка, то это действительно может вызвать какие-то конфликты дипломатические или какие-то заявления с советской стороны. И поэтому они быстренько формирование это запретили и предложили им ехать на Украину или на Дон, где гражданская война все-таки уже развивалась. И действительно, значительная часть этого кадра в так называемую Южную армию, в Кантемировку, к атаману Краснову-то и поехала тогда. Ситуация меняется в октябре 2018 года. Причем даже еще в октябре. То есть Западный фронт, конечно, трещит, и, в общем, войну немцы уже почти проиграли, но это еще, так сказать, не было официально сформулировано. Поэтому причина перемены немецкого отношения, она заключалась не в проигрыше ими мировой войны, как, собственно, явление такого уже состоявшегося и официального. Дело в том, что согласно дальнейшим дипломатическим договорам немцев с большевиками, они должны были отводить свои войска дальше к западу, то есть прибалтийские губернии вроде как бы за ними оставались, потому что тамошняя местная администрация была, так сказать, де-факто, в общем, можно сказать, даже и признана советским правительством. А вот территории района Пскова, острова, Режицы, она должна была бы перейти под советский контроль. Ну, тут, видимо, стыдно стало даже немцам, потому что они понимали, с каким настроением и с каким репрессивным аппаратом придет на вновь получаемые ими территориями советская власть. Поэтому в этой ситуации отказать населению русских городов хотя бы в праве с оружием в руках защищать свои очаги, если они этого хотят, отказать, в общем, не решились даже немцы. Было разрешено формирование так называемого Псковского корпуса Северной армии. Собственно, армии в тот момент так и не получилось. Не получилось, по большому счету, даже и корпуса. Речь шла о 3-4 полках и нескольких отдельных отрядах. Но, тем не менее, значит, вот такое формирование было разрешено. Немцы действительно помогали вооружением, не нужно, так сказать, переоценивать их добрую волю, оружие было из русских складов, захваченных немцами в качестве, так сказать, победителей по праву трофеев. Но, тем не менее, вот это-то, собственно, и наложило отпечаток на будущие мемуары и будущую литературу русского зарубежья, которые как раз вот педалируют, собственно, тему, что немцы в данном случае оказываются союзниками, которые не просто разрешили, но еще даже и помогли. Вот, к сожалению, я думаю, что это действительно, что речь действительно должна идти о некой аберрации взгляда на происходившее, и враждебность немцев, она все-таки на тот момент тоже оставалась. Здесь, может быть, нужно различать государственную власть, правительственную власть, и каких-то офицеров низшего звена, армейского командования или командования ландверной дивизии, которая занимала Псков, которые вполне возможно могли действительно к своим русским коллегам относиться, ну, уважительно, а может быть даже в чем-то и испытывать определенные угрызения совести, потому что они, собственно, в значительной степени устроили в России то, что там, то, что здесь произошло. С другой стороны, помощь помощью, но были еще явления, о которых забывается, которые на самом деле остались скорее в литературе, в документах, созданных именно тогда, в 18-19 годах, которые не перешли в литературу эмигрантскую, а тем не менее они заслуживают нашего внимания. Вот вообще надо сказать, что Северо-Западной армии не очень повезло, ее первоначального командования, в общем-то, даже фотографий особенно и нету. То есть вероятно, что портреты первого командующего армии генерала Ван Дамма, допустим, существуют, или его начальника штаба полковника Малявина, но, по крайней мере, они широкой популярностью не пользуются. Впрочем, и роль вот этого первого командования Псковского корпуса Северной армии, она оказалась не очень значительной, и реально командовал генерал Ван Дамм Псковским корпусом еще без всяких боевых действий порядка 3 недель. Вот здесь вот фотография человека, который... Ну вот, да. Человека, который сменил Ван Дамма на посту командующего, полковника фон Нефа в форме стрелков императорской фамилии, в форме периода мировой войны, и его начальника штаба, ротмистра Розенберга. Надо сказать, что воспоминания Розенберга, собственно, стали одним из интереснейших и недостаточно воспринятых, недостаточно использованных материалов об истории гражданской войны на Северо-Западе, недостаточно использованных, потому что они дошли до нас в виде опосредованном. Дело в том, что воспоминания Розенберга существуют, ну, по крайней мере, известны в пересказе, сделанном известным, ну, в общем, назовем его своим именем, авантюристом гражданской войны, так называемым генералом, так называемым князем, так называемым Оваловым, в общем, Павлом Рафаиловичем Бермонтом. К сожалению, он не выделяет в большинстве случаев информацию Розенберга из общего текста своей книги «В борьбе с большевизмом» в 25 году, изданной в Германии. И поэтому, учитывая, что Овалов участником этих событий не был, на Северо-Западе в это время не жил, то вроде как бы и его свидетельство, если воспринимать его именно как его свидетельство, оно, ну, соответственно, имеет, казалось бы, не очень большой вес. Если же мы его воспринимаем так, что это есть, ну, пусть какой-то, но все-таки пересказ воспоминаний непосредственно участника событий, причем одной из ключевых фигур, то здесь понятно, что ценность этого источника сразу же возрастает. Почему произошла смена командования с генерала Ван Дамма на полковника Неффа? Формальный повод был очень простым. Ван Дамма, ну, скорее всего, это была провокация. Ван Дамма подпоили во время одного из чествований. Он зашел в дворянское собрание и, как деликатно это описывалось, своим поведением дал повод для нареканий в его адрес. После чего, в общем, началось какое-то брожение среди офицерского состава, и, соответственно, возникла мысль о том, что нужно это командование, собственно говоря, и поменять. Ван Дамм ушел со своего поста добровольно, так сказать, безо всякого скандала, оформив это простым приказом, и, соответственно, Нефф стал его преемником. Так вот, общий глаз, сохранившийся в основном в мемуаристике и затем перешедший в историческую литературу, заключался в том, что сделали это все нехорошие люди из окружения ротмистра Станислава Булак-Балаховича. Вот иконная фотография его здесь на... Иконная здесь фотография одна, поэтому здесь все сразу понятно. Значит, в принципе, люди из окружения Балаховича, поручик Ведякин, братья Пермикины, ротмистр Щуровской, возможно, действительно были причастны к вот этой вот компрометации генерала Ван Дамма, и возможно, что действительно они, собственно говоря, и предполагали своего командира, батьку Балаховича, продвинуть в командование Северным корпусом. Почему об этом можно говорить с определенной уверенностью? Потому что на самом деле чуть позже, в начале 19-го года, примерно такую же операцию, примерно та же самая кампания будет проводить с будущим командующим Северо-Западной армией генералом Александром Павловичем Родзянко, которого они будут продвигать в командование, при этом не только даже в своем кругу, но и с людьми посторонними, довольно цинично говоря, что иллюзий по поводу ума Родзянки у них нету, для них это подставная фигура, фирма, которого они возьмут в руки и, собственно говоря, будут дальше управлять и руководить. Это была та же самая компания, кстати, называть их поэтому балаховцами уже, наверное, не очень справедливо, потому что они довольно быстро как раз, собственно, от своего батьки Балаховича перешли к генералу Родзянко. В данном случае почему перешли? Потому что в условиях вот этого кризиса власти Северного корпуса сам Станислав Балахович достаточно определенно заявил, что он не собирается никак в это дело ввязываться, он не собирается принимать командование и вообще считает, что это ему не по силам и не по зубам. Его позиция в этом смысле оказалась, безусловно, корректной и, ну, в общем, такой справедливой, честной. Причем здесь немцы? Дело в том, что вот этот вот скандал с поведением недостаточно приличным генерала Ван Дамма возымел последствия очень странные. К командованию, к высшим офицерам Северного корпуса пришло несколько офицеров связи, которые курировали, собственно говоря, русско-немецкие отношения в Пскове, которые не только заявили, что вообще это безобразие, генералы себя так не ведут, и нужно вообще этого генерала на кого-нибудь сменить, но и заявили, что уже созвано общее собрание всех офицеров Псковского корпуса, которое должно будет выдвинуть новую власть. Ну, с немецким аккуратизмом и немецким пристрастием к орнунгу это, вообще говоря, выглядит как какой-то ерундой. Как вообще так можно? Да, что немцы сами бы планировали или поощряли, или поддерживали такой вот офицерский митинг, явление вообще достаточно дикое. Ну, в данном случае вот именно это произошло. Именно это позволяет и говорить о том, что у немецкого командования здесь также была какая-то своя двойная игра. В данном случае она, может быть, сорвалась, потому что планы вот этой вот группы балаховцев на занятие командных постов не реализовались. Ну, следующее действие немцев, а уже это конец ноября, вторая половина ноября 2018 года, уже понятно, что большевики стягивают свои войска к демаркационной линии, вот-вот начнется здесь открытая война. Следующее действие немцев еще более враждебное. Формируется бронированный поезд, который, кстати, очень бы пригодился в условиях тех боев, которые все-таки начались. И, ну, считать его более или менее готовым, но, по крайней мере, как какое-то такое сооружение уже было. Немцы тайком прицепляют его к одному из своих эшелонов, с которыми они осуществляют эвакуацию, и уводят из Пскова. Это уже, простите, просто удар в спину. И, наконец, в ситуации, когда 24-25 ноября наконец здесь начинаются бои против наступающей советской группировки, имеющей целью занятия Пскова, то, собственно говоря, немцы и оказываются не просто самым слабым звеном, но звеном фактически предательским. То есть, занимая один из рубежей обороны, где в сущности от них требовалось просто сдерживать наступающего противника, они пропускают большевиков в Псков и в тыл русским войскам, вслед за чем происходит крушение фронта, сдача Пскова и тяжелейшее отступление псковского корпуса на Изборск-Печеру. В чем причина такого действия? Ну, во-первых, определенную непоследовательность с точки зрения немцев здесь, наверное, тоже нужно учитывать. И более того, видимо, существовала определенная и психологическая непоследовательность для этих людей. То есть, понимая, что все-таки нужно поддерживать русских офицеров, которые, вообще говоря, ну, как бы справедливости вот, хотят защищать свой город, свою страну, защищать ее от большевизма, имеют на это право, наверное, это многие немцы тоже понимали. С другой стороны, любая сильная власть псковского корпуса, устоявшегося, сформировавшегося корпуса, быстро подняла бы вопрос о расширении полосы своего влияния. Дело в том, что узенькая полоска от Пскова на Режицу сама по себе, конечно, питать серьезное воинское соединение никак не могла. А дальше вопрос бы становился о влиянии, о распространении влияния русского командования далее на Метаву-Либаву, которая считалась выгодной линией снабжения с Лифляндской и Курлянской губерниями в качестве базы. А вот это уже непосредственно затрагивало германские интересы, потому что в мировую войну немцы проиграли, а вот Прибалтику за собой все-таки еще надеялись удержать. Отсюда вот эта вот странная какая-то шизофреническая непосредственность, одной рукой непоследовательность, одной рукой поддерживая русский корпус, другой смещать его командование путем офицерских митингов. Вот в данном случае это такой вот скрытый демарш против командования, которое не могло не занимать именно русскую, а вовсе не прогерманскую в данном случае позицию. Что же касается событий 24-25 ноября, то здесь, конечно, уже значительное влияние оказывает и просто разложение германских войск после окончания мировой войны. Они считают, что здесь им делать уже нечего, все, что можно было, уже скупили и товары обменяли, поэтому нужно побыстрее возвращаться домой, а тут еще им предлагают держать какую-то оборону. То есть здесь уже революционное движение, с которым справиться германское командование не смогло. Ну и буквально последний штрих. Дело в том, что несколько фамилий вот этих вот офицеров связи от германского верховного командования 8-й армии, осуществлявшего здесь военную администрацию в этом регионе, возникнут во время Второй мировой войны. И в том числе, опять-таки, и в русской эмигрантской литературе, уже литературе второй волны или тех авторов, которые занимаются вопросами антикоммунистического сопротивления этого периода, как раз вот иногда звучит, ну вот эти люди сотрудничали с русскими, эти люди уже поддерживали русское белое движение. Вот фон Клейст, ну, чуть ли не фельдмаршал вермахта во время Второй мировой войны. Вот фон Тресков, тогда, по-моему, капитан, значит, во Вторую мировую войну полковник, один из людей, которые поддерживали власовскую акцию, так называемую. Так вот, на самом деле, даже в условиях, когда, казалось бы, воинская честь еще не так была забыта, как это произошло в середине 20 века, к сожалению, когда старая традиционная германская армия вроде бы еще должна была сохранять свои прежние черты, так сказать, нормальных вооруженных сил, все равно позиция даже военных, бог с ними, с политиками, бог с ними, с дипломатами, даже позиция строевых офицеров или офицеров низшего штабного звена все-таки оказывалась нечестной. Даже в тех случаях, когда русских белых они пытались воспринимать, может быть, даже честно пытались воспринимать, как своих, пусть временных, но все-таки союзников. Так что в данном случае это такой вот грустный комментарий к общей, имевшей, опять-таки, достаточно широкое распространение такой германофильской идеологии, что нет у России лучшего, не было бы у России лучшего врага, чем Германия. Ну, не было бы, конечно, если бы не сами немцы. Почему-то с ними как-то вот хорошо бы, наверное, было бы дружить, но почему-то все время не получалось. И вот в затянувшемся с вами несколько выступлений я все-таки пытался показать, что даже в ситуации, которая в исторической литературе осталась как пример все-таки русско-немецкого сотрудничества и союза в гражданской войне в России, все-таки немцы оказывались в данном случае союзниками настолько двуличными, что, пожалуй, скорее их все-таки следует перенести в разряд второго врага, не такого, конечно, как большевики, но, тем не менее, достаточно вредного для русского дела на Северо-Западе. Спасибо вам за внимание.